«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. В начале пишите слово «Вести».
Ну что же, наконец, наверное, самая громкая история, которая вызывает у меня, по крайней мере, четкое понимание, что в стране понятие справедливости, понятие законности не идентичны, ну, в общем, как и в любой другой. И в нашей студии Шот Олегович Гаргадзе, наш давний добрый друг, знаменитый адвокат, и ты у нас сейчас в общественной палате.
Нет, я в Совете по президенте по правам человека.
Совет президента по правам человека. Вот как это называется. СПЧ.
СПЧ.
Да, СПЧ президент. Шота, расскажи, что это за дело. Да, ну и телеграм-канал Шафран, телеграм-канал Соловьев и Шота, ты какую хочешь?
Адвокат Гаргадзе.
Нет, то есть, ну, просто у Шота есть и телеграм, и там много
да
чего.
Я ну, да, это, да, являюсь да? активным адвокат. Твоим подписчиком, поэтому я думаю, что будет более чем достаточно, если... Хотя я не думаю, что кто-то еще не знает о твоем телеграм-канале, о телеграм-канале Анны, да. Я хочу сегодня рассказать историю, на мой взгляд, героя. Несмотря на то, что он на сегодняшний день находится под уголовным преследованием, и несмотря на то, что реально ему грозит до 7-8 лет лишения свободы, и если ничего не делать, то на самом деле он может получить этот срок. Наша современная история знает, к сожалению, ты очень точно отметил, что справедливость и законность не всегда синонимы. Знает много примеров, когда люди, защищавшие слабого, в итоге оказывались сами подсудимыми и оказывались в тюрьме. Ой. Мы помним с тобой ситуацию, даже я помню, как ты принимал деятельное участие в судьбе этого человека, когда бандиты ворвались в жилой дом, и в этом жилом доме гостил ветеран боевых действий. Он обезвредил преступников, которые были с оружием, в масках, и один из них пострадал, притом там никто не погиб, просто какие-то тяжкие телесные повреждения были. И парень, десантник, оказался подсудимым.
Да.
Его пытались посадить в тюрьму. В Уфе история, которая произошла и которая не оставила меня равнодушным, я приехал туда и начал заниматься этим делом, она еще более ужасающая. Ужасающая, потому что если этого парня посадят, на мой взгляд, огромное количество мужчин при подобных ситуациях будут проходить мимо. Потому что в ситуации, когда Владимир Санкин может оказаться в тюрьме, мы перечеркнем всякую гражданскую активность, мы перечеркнем всякое мужское начало, мы перечеркнем всякое желание помогать чужим детям. Объясню, о чем я хочу рассказать. Около 22-23 часов ночи 30 января 2020 года Владимир Санкин возвращался после встречи со своим другом по улице, когда к нему подбежал испуганный мальчишка лет 13 и сказал, что в подъезд, куда они зашли посидеть и пообщаться с другом, вышел из квартиры мужчина, который сначала предложил за деньги.
Если хочешь, мы можем поставить непосредственно.
Да, кстати, из первых уст можно услышать этот рассказ, а дальше я просто дополню по событиям, что происходило. Это рассказывают непосредственно сами дети, участники этих событий.
Зашли в этот подъезд. Потом мы сидели на втором этаже. Когда уже спускались на первый этаж, вышел этот мужик. И предложил нам, типа, что-то даст. Ну, точно не сказал, что он даст. Ну, сперва он такой добрый был. Потом мы зашли, ну, прямо около двери стояли. Он зашел в свою комнату. Типа, сейчас что-нибудь вынесу, типа. Потом обратно ушел, и в руках ничего не было. Снял свои штаны и сказал, типа, давайте раздевайтесь, ну, снимайте трусы. Мы сказали нет. И он это... обратно зашел, мы думали, сейчас чем-то вынесет, там, типа, сейчас угрожаем. Потом я ему сказал, типа, давай лучше дверь откроем, мы бежим. Он быстро открыл дверь, сам убежал, а этот мужик меня схватил.
Первый встречный тебе помог уже?
Да. Мы сбежали, дядя Вовой, вот этот дяденька отпустил, ну, моего друга. Ну, вот дядя Вова вытащил на улицу, И вот началась драка, и мы убежали, короче, больше ничего не знаем.
Ну так, это мэшевская запись была, мы ее поставили.
Да, коротко, педофил в подъезде попытался изнасиловать двух маленьких детей. Я объясню, почему попытался изнасиловать. Там речь не шла о том, чтобы они только штаны сняли. Ребята об этом не рассказывают, но в последующем они дают показания о том, что после того, как они отказались за определенные какие-то там, может быть, деньги или конфетки снять штаны, он вышел с топором. Вернувшись в квартиру, он вышел уже с топором. Одному удалось убежать, второго он схватил, держа в руке топор. И мальчишка, который выбежал на улицу, встретил Владимира Санкина, того самого Владимира, которого я сейчас защищаю и которого пытаются посадить в тюрьму. И ребенок подбежал к Владимиру и сказал: «Дядечка, помогите, в подъезде моего друга пытаются изнасиловать». Мужчина вбежал, встретил рослого в два раза выше себя, так называемого потерпевшего, завязалась потасовка, в результате чего... Сильным ударом в лицо педофил ломает челюсть Владимиру Санкину. И Санкин падает. Это медицинский факт установленный, притом следствие с этим согласно. Это не было избиение стареющего педофила. Это не было нападение Санкина и месть за детей. Первым ударил именно Зайцев, тот самый потерпевший. И именно он сломал челюсть моему подзащитному. Но в результате драки, видимо, неудачно ударившись головой...
Подожди, то есть он встал, несмотря... Да. Сломанные челюсти — это вообще-то не шутки.
Это не шутки, но Владимир
Санкин,
несмотря... То есть
Санкин, у мужика несмотря... воля, да, должна быть еще,
конечно,
такая серьезная.
Конечно.
Куда топор делся?
Но топор остался в подъезде, они уже вышли на улицу
драться. То есть он был без топора?
Да, в этот момент он был без топора. И в результате этой драки, исходом, точнее, этой драки, наверное, все-таки экспертиза, если установит причинно-следственную связь, предварительно все-таки в результате драки этот педофил скончался.
Драка долго была?
Ну, драка была около 5-6 минут. В принципе, мы знаем множество примеров, когда одно неудачное падение, конечно, решает исход драки. Не исключено, что здесь...
Почему ты называешь... вот этого...
Так называемого потерпевшего, да, почему я беру педофилом на себя смелость, будучи адвокатом и...
Да, называешь его педофилом.
Называю,
да,
его педофилом,
ты мог,
я объясню.
Но мы с тобой знаем, кто он. Просто чтобы, да, и наши слушатели понимали предысторию вопроса, что это за гражданин.
Владимир Зайцев, гражданин, который скончался в результате потасовки с моим подзащитным. В 2007 году был задержан по подозрению в действиях сексуального характера в отношении 7-летнего сына, своего родного сына. Признался в совершении преступления и получил 11 лет строгого режима.
Кошмар.
Это не первая судимость педофила. До этого, в советские времена, он был судим по статье мужеложства. Притом, там тоже ребятам было около 16-17 лет. Далее... Дважды он привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков с несовершеннолетними.
И ему было запрещено находиться в местах массового сосредоточения детей и приближаться к заведениям, где обучаются
дети.
Ты
совершенно прав, Владимир. Следует также отметить это к вопросу о рецидиве. После 11 лет строгого режима освободился он в 2018 году. Он провел на свободе полтора года и взялся за старое. Притом я хочу сказать, что в этом перерыве два административных дела за распитие алкоголя с несовершеннолетними, мы с тобой, и я думаю, подавляющее большинство радиослушателей, понимают прекрасно, что это могло быть не просто распитие,
конечно,
алкоголя. Просто не было доказательств, поэтому именно, да, на очевидном, когда поймали, но за ведь, это и привлекли.
Да, но ведь условия его, как я понимаю, нахождения на свободе является, что он не имеет права приближаться к несовершеннолетним.
Он не имеет права, к сожалению, приближаться к учебным заведениям, а вот, к сожалению, наш закон не ограничит его контактах с несовершеннолетними.
Не
это большой пробел, который необходимо тоже исправлять. Пробелов много. Один из пробелов, но, извините меня, есть такой термин в юриспруденции, называется «виновное подведение потерпевшего». И я считаю, что в подобной ситуации необходимо законодателю подумать о том, чтобы люди не несли ту уголовную ответственность, которую они могли бы нести, если бы просто из хулиганских побуждений напали бы и кого-то избили. Нельзя применять часть 4 статьи 111, это нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности. Нельзя применять как кальку, вне зависимости от того, что было мотивом и что было первопричиной этого происшествия. Давайте себе представим ситуацию, при которой Владимир Санкин, проявив равнодушие, прошел бы мимо. Что было бы с оставшимся ребенком в подъезде? Еще раз обращаю внимание. Это не самый благополучный район города Уфы. Коммунарка, так называемая. Жители Уфы поймут. Я там был, знаю, как на каждом шагу могут валяться шприцы на улице. Это дети, которые в 22:00, ну, видимо, или в соседнем доме, или в своем районе гуляли, зашли в подъезд согреться. Шансов, что через 5 минут еще кто-нибудь бы проходил мимо и смог бы помочь этим детям, практически не было. То есть Владимир Санкин был единственным шансом этих детей на спасение.
То есть фраза, что почему он не вызвал полицию, почему он сам,
представьте
не та ситуация, когда у тебя есть на это время.
Ну, конечно, представьте себе ситуацию, когда 54-летний мужчина в два раза выше тебя, с топором в руке, удерживающий маленького ребенка. При этом сам он, кстати, уже нижнее белье свое снять успел. Я про педофила. Он был готов к действию. И покажите мне хотя бы одного здравомыслящего человека, который скажет: отложи, пожалуйста, в стороночку топор, подожди, я сейчас вызову правоохранительные органы, они приедут и разберутся с тобой.
А как он его вытащил на улицу?
Ну, это все происходило там, знаешь, как
такое... Не, ну, то есть он что, так и с голым хреном и дрался, что ли?
Видимо, да. Да, но он снял штаны, у него-то не было мысли встречаться с Владимиром Санкиным.
Нет, ну, то есть он
предполагал, что это ребенок и есть его жертва.
Когда он вышел...
Так они уже в результате драки, они выволоклись, они на первом этаже находились как раз.
То есть он так и был полуголый?
Ну да. Да. Ну там, по версии следствия, это все имело еще некое продолжение, что он потом сидел там в снегу, потом приехала скорая помощь, когда уже приехали, поняли, что ему помочь не могут. Но, опять-таки, это все является предметом доказывания, но то, что Санкин его не
одолевал... А в чем обвиняют Санкина?
Ой, я тебе прочитаю, это очень смешно звучит. Историю все услышали. Не надо быть юристом, чтобы представить картину происходящего. А теперь, как звучит официально постановление о возбуждении уголовного дела. В период времени с и по 30 января 2020 года между находящимися в состоянии алкогольного опьянения Санкиным и Зайцевым произошла ссора, в ходе которой у Санкина на почве возникших неприязненных отношений сформировался умысел на причинение тяжкого вреда Зайцеву. Реализуя задуманное, Санкин умышленно с целью причинения Зайцеву тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, и, желая их наступления, нанес ему множественные телесные повреждения кулаками и неустановленным предметом в область расположения жизненно важных органов человека, область головы Зайцева.
Я прошу прощения, Шот, еще раз. Это из материалов?
Это не из материалов, это основной документ о привлечении в качестве обвиняемого.
А это кто постановление. Это подписал?
Подписал это у нас следователь следственного отдела, господин Макаров.
МВД?
Нет, это следственный отдел комитет? Следственного комитета, да, по Республике Башкортостан, Калининский район.
Я так что-то плохо понимаю, потому что, насколько нам известно, руководитель Следственного комитета, господин Бастрыкин, как раз всегда однозначно встает на защиту детей и воспринимает преступления, совершенные против детей, ну, как личное оскорбление.
Владимир, это правда, и я сам с этим сталкивался не раз, и по историям, о которых я рассказывал у тебя в эфире, реакция руководства Следственного комитета всегда была мгновенная, и под личный контроль брали расследование уголовного дела, в том числе даже благодаря Александру Бастрыкину, дело, которым я занимаюсь, где мачеха обвиняется в доведении до самоубийства ребенка.
Да, это очень громкое дело.
Да, ваш коллега тоже с ВГТРК рассказывал об этой истории, и я хочу сказать, именно личное участие руководства Следственного комитета позволило все-таки арестовать мачеху, потому что она чувствовала себя как царица. Я убежден, что в этой ситуации руководство Следственного комитета тоже проявит и принципиальность,
ясно,
и неравнодушие.
Здесь, ну, потому что то, что написано, вежливо говоря, не очень напоминает объективное изложение, потому что там указаны вещи, которые написал следователь, которые являются, ну, по крайней мере, его оценочными.
Но чтобы ты
я
понимал,
так очень корректно
такая,
скажу.
Конечно, безусловно, маленькая зарисовка, когда я приехал в Уфу и пришел в следственный отдел для того, чтобы принести адвокатский ордер и официально заявить о вступлении в дело, не было ни одного сотрудника на месте, кроме секретаря, которая ждала меня, которая приняла у меня документы. Я спросил, на месте ли следователь, могу с ним поговорить. Она ответила, нет никого. И после того, как я покинул, вдруг, видимо, осознав, какие последствия наступят, по имейлу моей коллеге, адвокату, которая вместе со мной ведет дело, прислали расписку о неразглашении следственной тайны. Владимир, это, наверное, первый раз за всю практику, когда расписка берется дистанционно через e-mail. Естественно, мы ничего не подписали
и обратно не отправили. Она не имеет никакой юридической силы.
Конечно. Нет, нам прислали бланк, чтобы мы расписались, отсканировали, выслали обратно.
Ага.
И если бы я это сделал, естественно, здесь рассказывать об этом я уже не имел бы никакого права.
Сейчас вообще обнаглели уже.
Ну, вот так.
Не, ну это, мне кажется, прямой вопрос к руководителю Следственного комитета. То есть, что там, имеется в виду Башкортостана, что там происходит, и города Уфы. Я уверен, что Александр Иванович Бастрыкин, он как раз человек очень неравнодушный. То есть, я думаю, что было бы интересно, как на это отреагирует и центральное управление. Потому что это, конечно, запредельная ситуация. Но вот то, что ты прочитал, вот это описание дела, ну, во-первых, там несоответствие истинной картине происходящего, потому что не написано, кто начал драку.
Плюс есть, я хочу...
Ну, вообще, все, что написно, никогда не поймешь, а какой-то
ни
мотива отношение.
Не поймешь, вообще, там о детях ни слова, о том, что явилось причиной. Оказывается, умысел у него совершенно случайно возник на почве личных неприязненных отношений.
Я вот просто со стороны, когда наблюдаешь за этой историей, и просто даже откуда мы узнали? Мы узнали вот, да, из сообщения
благодаря
прессы,
СМИ, да,
где речь шла о детях. У нас есть еще 40 секунд. Это первое. А второе, то, что ты сейчас прочитал что-то, оно вообще даже, ну, как будто
никак
это разные
клеится.
Дела, честно.
Конечно. А мне тогда возникает следующий вопрос. А нет ли личной заинтересованности вот этого следователя Следственного комитета именно в такой трактовке?
Боюсь, как бы не руководство отдела. Потому что пытаются заткнуть рот всем.
Ну, скажем так, вежливо. Ему это не удастся. Итак, как вы считаете, человек, который вступился за детей и которого сейчас судят, 5533-1, он герой, 5533-2, он преступник?
Голосуйте, сейчас новости.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232-15-59. Отправляйте СМС на номер 5533. Вначале пишите слово «Вести».
Мы продолжаем разговор. С нами Шота Гаргадзе, в этом часе адвокат и член Совета при Президенте Российской Федерации по правам человека. И мы обсуждаем то самое громкое дело, просто возмутительное в Уфе, которое случилось. Мужчина защитил детей от педофила, и теперь ему грозит срок, как это у нас часто бывает.
И то, что написали в Следственном комитете местном, это, конечно, просто запредельно. Просто запредельно. При этом, как я понимаю, и совершенно не случайно, та омерзительная кампания в местной прессе, которая развернулась, но де-факто защищающая педофила. То есть возникает вопрос, откуда же ноги у этого взгляда, так скажем, вежливо растут.
В этой кампании.
И напоминаем, 5533-Т1 если вы считаете, что человек... Санкин, да, его фамилия?
Санкин.
Санкин. Герой? Или если вы считаете, что он преступник? 5533Т2.
Я хочу обратить внимание, что по поводу этого вброса так называемого, но по-другому и не назовешь, в СМИ о том, что у Санкин, оказывается, был в состоянии алкогольного опьянения, Санкин, оказывается, несколько часов избивал несчастного Зайцева, Санкин такой, Санкин сякой, больше некому делать эти вбросы, кроме как определенным, видимо, сотрудникам следственного отдела, потому что у Зайцева нет никого, даже жена от него ушла после того, как скрылась история с сексуальным домогательством в отношении их общего ребенка. Жил он один, и сказать, что это кто-то там за него заступается, хотя, конечно, отметать педофильское лобби мы тоже не можем. Достаточно сильно оно, к сожалению, не только в мире, но еще и в России в том числе. И, конечно же, педофилам страшно, если будут убивать.
Может, все гораздо проще. Может быть, дело в том, что выяснится, что было несколько заявлений от родителей других детей. Может быть, выяснится, что по каким-то причинам не обратили внимания правоохранители на тревожные звоночки, которые были до этого. Может быть, следственные... Комитет непосредственно в Уфе пытается сейчас прикрыть свою задницу, либо своих неких коллег, и поэтому не хотят, чтобы грязное белье вылезло, потому что возникает вопрос, как же так? Человек, несколько раз судимый за педофилию, который должен стоять под жестким контролем, тихо и спокойно, получивший 2 административки за 1,5 года, тихо и спокойно попытался совершить преступление против 2 детей, может быть... Как ты правильно говоришь, это были не совсем административки. Может, если там посмотреть, то выяснится, что дело почему-то замяли. Или Зайцев чей-то дружочек. Или не он один игрался с детьми. Может, там вообще надо внимательно посмотреть и задать вопрос. Может быть, надо, чтобы Александр Иванович Бастрыкин послал целую комиссию из Москвы, чтобы отработал вообще, как это стало возможным. Что судимый за педофилию гражданин, дважды обращались, получивший административный привод, тем не менее не умудрились проворонить готовящееся им следующее преступление.
Я напомню, как в WhatsApp надо голосовать. Мы вам задали вопрос, тот человек, который вступился за детей, он герой или преступник? В WhatsApp, если вы считаете, что герой, присылайте 1, если вы считаете, что преступник, присылайте 2.
При этом я хочу обратить внимание, что нельзя... переходить в иную крайность. Ни в коем случае мы не можем приветствовать, и ни в коем случае мы не можем поощрять суды Линча и самосуд. Но здесь необходимо провести четкую грань. Когда человек, действуя в интересах детей, делает все для того, чтобы нейтрализовать преступника, либо когда просто узнав, что в этой квартире живет педофил, знаешь, как раньше с факелами и с вилами шли на вампира. Вот примерно если таким образом человек приходит и вершит свой суд, то здесь никакого оправдания быть не может. Хотя, конечно, именно по-человечески и это можно понять, но ни в коем случае нельзя поощрять и ни в коем случае нельзя говорить о том, что люди, устроившие самосуд, являются героями. Однако то, что сделал Санкин, это была необходимая мера. Это было решение, которое он должен был принять за несколько секунд. Это была ситуация, при которой у него был мгновенный выбор либо уйти, либо защитить детей. И если он принимает решение защитить детей, то, извините, он не может со сломанной челюстью выбирать, куда ему бить того, кто ему сломал челюсть.
Вот, извини. А как он мог не отреагировать? Тогда это было бы оставление в опасности.
Но об этом бы никто не узнал,
но
потому что, да,
но
конечно, конечно.
Раз.
Конечно.
Второй момент. Какой суд Линча? Он прервал длящееся преступление.
Я с тобой полностью согласен.
Третье. Он не начинал физическое воздействие, а он, извините, оборонялся. Он, ему был нанесен, кстати, сломанная челюсть, это, как понимаете, тяжкое телесное.
Да.
То есть ему было нанесено тяжкое телесное повреждение. При этом в этот момент дети не были в состоянии, которое можно было расценить как безопасное, Потому что, ну, если предположить, что Санкин куда-то девается, то насильник по-прежнему остается с двумя своими потенциальными жертвами. Дети же там находились.
Да.
Поэтому как раз Санкин предпринял все необходимые действия для предотвращения совершения надругательства над детьми. О чем вообще речь? Его надо награждать. То есть, в принципе, человек, превозмогая физическую боль, получивший тяжкое телесное повреждение, защитил детей от насилия. Его надо награждать. Этот человек является героем.
То, о чем мы с самого начала с вами говорили, с самого начала говорили.
Чисто юридически.
Я с тобой полностью согласен. Именно поэтому я и сказал, меня не устроит подачка в виде условного срока.
Какой условный срок?
Я хочу добиться именно оправдания Владимира Санкина.
Там
я понимаю, что это будет очень
сложно.
Его
надо к награде предоставлять.
Но, к сожалению, закон на сегодняшний день требует системного изменения в этой части, потому что у нас, увы, эта область никак не прописана. То есть реалии сегодняшние диктуют необходимость изменить в этой части уголовный кодекс. Иначе мы будем постоянно получать новых Санкиных, которые будут под судом, которые будут получать условный срок и радоваться условному сроку вместо награды. Потому что мы прекрасно понимаем, как действует иногда на местах система. Для того, чтобы прекратить волну информационную, для того, чтобы резонанс поутих, вместо заключения в СИЗО дают домашний арест. То, что случилось сейчас с Владимиром Санкиным, он находится под домашним арестом. А когда уже дело рассматривается в суде, то вместо реального лишь срока дают условный срок и говорят: радуйтесь, все хорошо, вот вы молодцы, теперь человек не сядет в тюрьму.
Да, но у него
но
вся жизнь
испорчена,
конечно. И, кстати, у его детей тоже.
Да.
Которые, не знаю, есть у него дети или нет, но они
пока
дальше...
нет, ему 33 года, он в отношениях...
Да, дальше будут указывать, что судимый, ранее судимый.
По какой статье?
Понимаешь,
достаточно
вот у нас Навальный ранее судимый и Санкин ранее судимый. Один обворовал Кировскую губернию, а второй
спас
защитил детей, спас. Кстати, скажи мне, пожалуйста, ну, хорошо, а кроме тебя правозащитные организации вообще встали, обратили внимание на это дело? Как наши вечно сердобольные либералы, они побежали защищать?
Но Санкин далек от политики, поэтому я уверен, что уважаемым коллегам-либералам он просто неинтересен, и там вряд ли будет заинтересован Запад, и вряд ли будут выделены гранты, поэтому нет, конечно.
Да, нет, и плюс, конечно, как я понимаю, симпатии ряда наших либералов как раз на стороне педофила.
Ну, если брать таких, как Светов и многие другие сторонники этого движения, я имею в виду либерального движения, и такие, знаешь, знамена оппозиции, протестного движения, то, в принципе, это тоже, видимо, одна из форм свободы, за которую они ратуют. Ведь постоянно в укор нашей стране и властям ставится то, что мы приняли закон, ущемляющий права ЛГБТ, а никто не говорит о том, что мы приняли закон, запрещающий пропаганду среди несовершеннолетних. И никоим образом этот закон не затрагивает взрослых людей. Однако и этим недовольны и считают, что все-таки пропаганда среди несовершеннолетних со стороны геев должна проводиться. До 16 лет.
Поэтому они возмущаются. На Украине же предлагают закон, по которому ребенку в 14 лет дают возможность, не уведомив родителей, выбрать свой пол.
Это вообще...
Это очень мило, конечно.
Ничего так, да?
Было за что бороться, называется.
Нет, ну в такой ситуации, конечно, таких, как Санкин, необходимо сажать. Безусловно.
Конечно.
Они мешают.
Они не либеральные.
Да.
Поэтому... Это, конечно, удивительно. Просто смотришь и...
Ну, окно Авертона в действии. Вот
абсолютно
лично, да, все по книжке, все по инструкции, все по методичке. То есть,
а ты читал,
очевидно,
что значит, барышня Илона Маска не будет своему ребенку навязывать гендерные определения? То есть ребенок, когда родится, ему не надо объяснять, мальчик он или девочка, будут его называть политически нейтрально.
О, Господи, мне жалко этого ребенка. Дети-то в чем виноваты?
Увы, увы.
Не, из этих соображений, конечно, так не должно быть.
Но я хочу сказать, что у нас, слава богу...
Когда там суд назначен?
традиционные ценности, они достаточно сильны. Суд еще не назначен, потому что идет предварительное следствие, и я думаю, что через пару месяцев только дело уйдет в суд. Если...
А почему это дело вообще должно идти в суд?
Не должно. Вот я и говорю, что если нам удастся на стадии предварительного следствия прекратить уголовное преследование Санкина, то это будет хорошо. Если нет, то мы будем добиваться этого в суде. И, кстати, мы будем требовать, чтобы наше дело рассматривал суд присяжных.
А это есть такая возможность?
Да. 111-я статья подпадает именно под суд присяжных, под их юрисдикцию.
Но мне кажется, что здесь необходимо также разобраться в более чем странном поведении Следственного комитета местного, уфимского. То есть, что там происходит, это очень интересно.
Но для меня
тоже
удивительно.
Потому что то, что ты прочитал, ну, это, конечно, возмутительно и не выдерживает никакой критики.
Я хочу сказать, что если бы я не увидел вот этих документов, если бы я не увидел отношение к Санкину и реальную угрозу того, что он может сесть в тюрьму, я бы ограничился какой-то дистанционной консультативной помощью. Но в этой конкретной ситуации я понимаю, что только личное участие команды адвокатов, в том числе из Москвы, которые не побоятся говорить, потому что сделали все, чтобы заткнуть всех на местах. Работают, кстати, Владимир, с родителями детей, которые чуть не стали жертвами педофила, чтобы они и либо поменяли показания, либо замолчали вообще. Это очень хорошо, что журналистам удалось добыть это видео как некое свидетельство того, что в последующем эти дети вряд ли изменят показания. Мне хочется верить в порядочность и родителей этих детей, и самих деток, которые будут благодарны своему спасителю и в последующем не пойдут на поводу у тех отдельных личностей, которые хотят все-таки зачем-то Санкина посадить.
Нет, для меня это очень страшно. Вот все, что ты рассказываешь, ну просто ну, реально страшно.
Ну, Владимир, представь себе небольшой район города Уфы, где если бы эта история не попала в СМИ,
да
если
бы
о ней не узнала общественность, спокойненько Санкина бы посадили на 5-6-7 лет, об этом никто бы не узнал, поставили бы себе новую галочку «Раскрытое дело», и все было бы замечательно.
Ну, при этом, ну, и так получилось, что я знаком с руководителем Башкортостана, и Ради Хабиров, ну, очень хороший человек.
Я тоже знаком с ним, он раньше был главой Красногорска.
Да, и... ну, он, ну, просто да. Он реально очень неравнодушный человек.
И профессиональный,
человек.
И порядочный.
Просто мы понимаем, что это не вопрос губернатора. То есть
конечно.
Губернатор не может
конечно.
В это никак вмешаться. Ну, я представляю, как ему это крайне неприятно, то, что вот эта история...
С одной стороны, да, а с другой стороны, такими жителями только гордиться.
Конечно.
Как Санкин. Это значит, что в плане и патриотического воспитания, потому что спасти чужих детей – это тоже определенная доля здорового патриотизма, я вам скажу.
Да это подвиг.
Вот воспитать такого человека, на мой взгляд, очень и губернатор, и местная
власть
может гордиться.
Я боюсь, я бы вызвала полицию. А там не было возможности даже чисто теоретически вызвать полицию, потому что это же длящееся преступление. То есть, ну, мальчик кричит там, что там, дядя с топором, вот, ну, какую-то полицию пойдешь вызывать. То есть, это сколько времени займет? Это поэтому удивительно, что этот педофил Санкина не убил.
Да?
Странная вот ситуация с топором. Непонятно, почему он без топора вышел. Или просто Санкин такого маленького размера, что тот решил, что он это...
Топором погрозил детям, для того, чтобы они были посговорчивые.
А он 11 лет отсидел.
11 лет, от звонка до звонка отсидел. Он сел в 2007 и в 2018 освободился. И ровно через полтора года после того, как освободился, вот он повстречался с Владимиром Санкиным. То есть звезда нашла
героя.
Они
до этого не были знакомы?
Да нет, конечно.
А дети знали Санкина?
Дети Санкина тоже не знали. Они к нему обращались, дядя. Это потом они уже узнали, ну, что да, его зовут Владимир, и стали говорить дядя Вова.
Санкин вот непосредственно, то есть он вообще кто?
Работяга. Я вот с ним познакомился, такой, знаешь, обычный человек от земли, то есть без всяких связей, без всякого пафоса. Работяга, который работает, содержит свою гражданскую жену, намерен создать брак, воспитывать с ней детей, которые у него, дай бог, родятся.
Он был подвыпивший?
Был подвыпивший, он этого и не скрывает. Я объясню, почему.
Ну, 30 декабря.
Да, я объясню, почему. 30 декабря его друг купил машину. И он вместе с другом забирал ее с салона. Они отметили, после чего пешком он возвращался домой, проходя мимо того злополучного подъезда,
да,
где
выбежал
педофил,
мальчишка.
Да, попытался изнасиловать детей. Да, он был подвыпивший, но он не выпил, чтобы специально идти совершать преступление.
Нет, абсолютно.
Он возвращался домой после того, как обмыли покупку машины. Бытовая история совершенно.
Абсолютно.
Ставить ему это в упрек, а афишировать в СМИ в местном о том, что он был выпившим.
И?
А, кстати, из того постановления, которое я зачитал, вообще, по-моему, создается впечатление, что он с Зайцевым сидел вдвоем, пил.
Именно
возникла
такое впечатление,
да, складывается. Личная неприязнь, и вот один убил другого.
А главное, хорошее, да, возникла внезапная личная неприязнь. Действительно,
прелестно.
С чего бы?
Куда дети делись из постановления? Почему о них ни слова?
В чем причина внезапной личной неприязни?
Где сломанная челюсть? Об этом ничего не написано.
Где пресечение длящегося преступления? Он же прервал преступление.
Конечно. Конечно. И давайте мы просто
начнем. А ты не видел еще? Ты лично еще этого следователя не видел?
Так они все попрятались, когда я приехал. Я извиняюсь, они могут обидеться, конечно. Но
а
как
на
есть.
Что им обижаться?
Мы пришли, все кабинеты закрыты, и сидит секретарь, который знает, что я приехал, я об этом написал, что вот я сейчас еду в следствие. Никого нет. Рабочее время, сидит один секретарь, который у меня принимает уведомление о том, что я вступаю в дело, а потом на e-mail на следующий день присылают, понимаете ли, подписку о неразглашении. Очень мило.
Да, это шикарно,
сейчас.
Конечно.
Нет, во-первых, извините, а что, такая форма есть?
Нет.
Ну, то есть они даже этого не знают?
Они
чего
знают, они, просто попытались.
Чего они нарушают процессуальность?
Попытались.
А как фамилия этого следователя из Уфы?
Сейчас я скажу. Макаров.
Хороший
следователь фоне. Следственного отдела Макаров, но справедливости
молодой.
Ради, молодой парень, ну, опять-таки, я об этом знаю со слов, потому что лично я с ним не знаком, именно он вынес постановление о привлечении Санкина к уголовной ответственности, именно им было написано то, что я здесь зачитал в эфире, то есть формулировки события этого преступления. Но мне почему-то кажется, что не в нем дело, ему дают указания, как себя вести. Смотреть надо чуть-чуть повыше, на некоторых, я думаю, его командиров. У меня такое ощущение, во всяком случае, складывается. И именно от его, некоторых его руководителей исходит инициатива попросить всех, в кавычках попросить, чтобы было меньше шума в прессе. Вот кому-то очень не нравится шум в прессе. Но я хочу разочаровать, шум в прессе будет обязательно, и как только будут какие-то новости, я буду обязательно вместе с коллегами об этом рассказывать, потому что я понимаю, что без привлечения внимания Санкина уже давно бы закрыли в СИЗО.
Конечно.
Уже давно бы сидел бы. И дело бы в суд передали именно по той формулировке, которую мы сейчас прочитали в постановлении. Именно этот документ увидела бы судья, и ни слова не было бы о мальчишках, которых он спас. Умеют, практикуют.
Охренеть.
Я понимаю, что звучит наивно вопрос о том, что у этих людей могут быть свои дети, но все-таки невозможно не удивляться, насколько можно быть...
5-5-3-3-1, если вы считаете...
Чудовищем.
Владимира Санкина героем. 5-5-3-3-2, если вы считаете преступником.
По поводу того вопроса, который ты риторически поставила, Анна, не забывай, что и у Владимира Зайцева, этого погибшего педофила, тоже был ребенок.
Да.
Интересно, а где он сейчас? А где он
мальчик
сейчас?
Вырос, это? Я изучил этот вопрос. Мальчик вырос, закончил гимназию, знать не хочет своего так называемого отца,
да нет, просто
когда он
бедный
еще жив
парень.
Был, и ну, видеть, наверное, даже его не хочет.
Ну, то есть здесь ни в коем случае, здесь это такая тяжелейшая травма, что...
Ну, конечно.
Наверное, там и фамилию поменял.
Не могу тебе это сказать,
я
вообще
бы это
просто
понимал,
вычеркнул. На 11 лет, как он уехал в строгий режим, так сын и вырос, слава богу, без него.
А я по-прежнему считаю, что... Эти люди не должны жить.
За этих людей не должны сидеть.
Ну, за этих людей не должны сидеть, но эти люди не должны жить. Потому что если бы ту сволочь взяли и расстреляли, вот еще тогда.
Не было бы рецидивов.
Конечно.
И трагедии вот этой бы не было.
И нету преступления ужаснее, чем преступление, совершенное против детей, потому что дети не могут себя защитить. Я убеждена, что педофилия, она никакого сочувствия не может вот вызывать, никаких
серьезно?
Поблажек вообще.
А посмотри, как все эти наши либерасты Адагамов до сих пор защищают. И заметь, как на Западе его приняли. И заметь, уже сейчас, когда ты скажешь, подождите, ты скажешь, да вы что, разве? А дело же так и не закрыли против Адагамова
нет.
в России?
Нет, его ждут.
Мне не ясно, почему обычные люди, простые, которые по улицам ходят, должны страдать, а вот этих надо отмывать, красавчиков.
Не трогай священную корову.
Да что, они же либералы, им все можно. Что тебя удивляет? Что тебя так сильно удивляет? Кто тебе платит за то, что ты занимаешься этим делом?
Анна Касьяненко, это мой клиент из Ростова по одному делу, она... взялась компенсировать все расходы команды адвокатов, которая работает над делом. Это, знаешь, вот ее именно такой жест был.
Молодец, какая.
Да, она сама мать, и она сказала, что давайте я компенсирую хотя бы расходы тех адвокатов, кто будет с вами ездить там.
Нет, ну, знаешь,
лично
вот это,
я, ты понимаешь,
что
я в этом не нуждаюсь совершенно, да.
Нет, просто люди понимали, то есть что-то этим занимается совершенно бесплатно.
Да, а вот команде адвокатов она оплачивает и гонорар, и... оплачивает командировочные расходы. То есть, ну, большая молодец, конечно.
Кстати, если нас слышат родители тех детей, которые могли пострадать раньше, вот за эти два года от рук этого педофила
Владимира Зайцева,
выйдите, пожалуйста, на нас, потому что, может быть, не случайно Следственный комитет так быстро пытается закрыть это дело и все замести по суду. Напомню. Не Центральный Следственный комитет, а именно...
Именно Уфимский.
Да, Уфимский.
Кстати, Владимир, а какой результат? Интересно, что
да,
думают радиослушатели?
Подведи, пожалуйста, итоги.
У вас спросили человек, который защитил
герой
детей,
или
герой
преступник?
Или преступник. А результаты следующие. Герой, так считает 98% слушателей на СМС-портале. А в приложении 99% герой, 1% преступник.
Итак, телеграм-канал «Адвокат Гаргадзе», телеграм-канал... Шафран и телеграм-канал Соловьев. Выходите, подписывайтесь, я там для вас выложил. Вот сейчас уже вышла третья серия «20 вопросов Путина».
Шота Гаргадзе был с нами. Спасибо большое,
спасибо.
Шота.